эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе, как в Тбилиси отреагировали на заявление президента Зеленского о том, что победа Украины будет способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии.
Оказывается, в Грузии нет возможности принимать демократические решения. И оказывается, Грузию и Беларусь надо поставить в одинаковые условия. Заявление украинского президента по-прежнему остаются некорректными.
Застрахуют ли электронное голосование от фальсификации парламентских выборов в Грузии в следующем году?
Мы должны с осторожностью отнестись к этой системе и учесть советы таких людей, как Келли Дегнан, которая очень хорошо знает грузинскую систему правления.
Почему некоторые жительницы Абхазии столкнулись с уголовным преследованием из-за обналичивания материнского капитала в России?
Я очень поверхностно знаю вообще об этой ситуации. Но в любом случае, да, как-то этот вопрос юридически должен быть решен.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Польша, Литва, Эстония и Латвия потребовали от властей Беларуси немедленно вывести из страны всех размещенных там бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский по итогам встречи с главами МВД стран Балтии. Каминский заявил, что присутствие в Беларуси нескольких тысяч вооруженных наемников представляет опасность как для граждан страны, так и для всего региона. По словам министра, государство Евросоюза не исключает инцидентов военного характера с участием вагнеровцев. В этом случае, сказал Каминский, Польша и страны Балтии готовы полностью закрыть границы с Беларусью. Кроме того, Каминский отметил, что в последнее время на границах со стороны Беларуси увеличились скопления нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию стран Евросоюза. Министры также требуют от режима Лукашенко вернуть их в страны происхождения и не усугублять миграционный кризис. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайта заявила, что страны договорились о едином реагировании в случае фиксации критических инцидентов. Сейчас Вильнюс рассматривает возможность закрыть еще два пограничных перехода между Белоруссией и Литвой. Лавришкес и Райгардас. С 18 августа Литва уже закрыла 2 из 6 КПП на белорусской границе. F-16 могут появиться на фронте не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild. «Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал Резников. Он отметил, что для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру. Это должно занять как минимум 6 месяцев, а может и немного больше. «Будущее появление истребителя на фронте может изменить правила игры в войне», считает Резников. «Мы должны положить конец доминированию России в небе за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом, очень большим», — объяснил он. Россияне прячут корабли Черноморского флота на юго-восток от Крыма, рассказал в интервью проекту «Крым Реали» начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Там они находятся, выходят, быстро производят ракетные залпы, максимум заходят прямо вдоль берега в бухту Севастополя, заряжаются новыми ракетами, пополняют запасы и опять же выходят, сообщил Буданов. Глава украинской разведки добавил, что корабли Черноморского флота Российской Федерации просто не могут выйти никуда. Они покинули северную часть Черного моря, западную часть Черного моря. Они просто прячутся за углом, поворотом Крыма, юго-восточной частью. И все, пояснил он. Ранее спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что после августовских атак на Черноморский флот России российские суда пытаются держаться поближе к российскому побережью. Ранее Military Media Center сообщал, что армия РФ готовит Черноморский флот к противодействию морским дронам. Утверждается, что в Крыму российские военные пытаются обустроить больше позиций для обороны, а также проводят мероприятия для борьбы с диверсантами.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение бывшему сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого ранее задержали по делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ. Как утверждает ФСБ, в качестве информатора посольства США в Москве Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о ходе специальной военной операции. Так российский власти называют войну в Украине, и о мобилизации в регионах России, а также, цитирую, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Грузия сможет восстановить свою территориальную целостность после победы Украины, в самой Грузии восприняли неоднозначно. В правящей партии назвали заявление некорректным, но в оппозиции, напротив, уверена, реакция грузинской мечты обусловлена страхом потерять власть в случае поражения России. Владимир Унынян с подробностями.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также демократическим переменам в Беларуси. Такое мнение он высказал в показанном в эфире украинского телемарафона интервью журналистки Натальи Мосийчук. Причем Зеленский отметил, что произойти это должно мирным путем, после демократизации.
Я считаю, что украинская перемога поставит крапку.
Я думаю, что украинская победа поставит точку. Я буду очень счастлив за народы этих государств. Победа Украины создаст возможности для принятия политических решений, создаст демократию и внесет вклад в восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы.
Целостности тех держав, включающие Беларусь. Целостность Грузии и Молдовы.
В самой Грузии слова Зеленского о том, что победа Украины даст возможность запустить демократические процессы в бывших советских республиках и вернуть оккупированные территории, восприняли неоднозначно. В правящей грузинской мечте высказывания украинского лидера считают некорректным и идущим вразрез с интересами Грузии. Вице-спикер парламента Гия Вольский вновь предупредил, что настроения, которые могут привести к столкновению с Россией, для Грузии губительны.
Военное и экономическое противостояние с Россией нас уничтожит. Что касается Украины, то мы, конечно, желаем ей восстановления территориальной целостности. Эту позицию и премьер-министр, и другие представители правительства, и представители правящей партии выражали неоднократно. Оказывается, в Грузии нет возможности принимать демократические решения. И оказывается, Грузию и Беларусь надо поставить в одинаковые условия. Заявления украинского президента по-прежнему остаются некорректными. И во время, когда мы все должны быть на одной позиции, украинский президент и руководство опять начинают говорить, что власти – это одно, а народ – это другое.
Оппоненты грузинской мечты со своей стороны уверены, негативная реакция правящей партии на слова Зеленского обусловлена в первую очередь тем, что такой вариант развития событий для нынешних властей Грузии равносилен катастрофе, так как в российско-украинском конфликте правящая партия заняла откровенно пророссийскую позицию. Следовательно, победа Украины для грузинской мечты означает потерю власти, и они всячески будут этому сопротивляться.
Победа Украины и волна демократизации в Грузии для них неприемлема. Они приняли геополитически неправильное решение, выбрали не ту сторону. В этой большой игре они играют неправильную партию, и это, естественно, крайне негативно отразится на их политическом будущем. И еще, они прекрасно понимают то, что сказал Зеленский. Такое развитие событий несет серьезные угрозы их нахождению у власти.
Говорит представитель партии «Лелу для Грузии» Грузии Томас Датунашвили. Грузинская оппозиция считает, что победа Украины должна спровоцировать новую волну демократизации внутри Грузии, которая сметет пророссийскую власть и позволит стране вернуться на путь развития. А это, в свою очередь, поможет Тбилиси восстановить контроль над оккупированными территориями, считает представитель Единого национального движения Иракли Павлинишвили.
Победа Украины является геополитическим окном для всех народов, борющихся за свободу. Поэтому десятилетия и даже больше украинцы и грузины бьются в войнах против России. То, что это геополитический шанс, когда весь Запад помогает Украине в ее справедливой борьбе, понимают и Зеленский, и все остальные. Не понимают только путинские прихвостни, которые, к сожалению, сегодня находятся во власти в Грузии.
Противники грузинской мечты уверены, что победа Украины позволит Тбилиси восстановить территориальную целостность мирным путем, так как Россия будет вынуждена умерить свои геостратегические интересы ввиду неспособности вести новую войну. При этом один из основателей грузинского центра стратегического анализа Валерий Чичалашвили считает, что политика нераздражения Москвы, проводимая правящей партией, становится все более нежизнеспособной. Эксперт отмечает, что словам Зеленского предшествовала недавняя статья Дмитрия Медведева, в которой зампред Российского Совета Безопасности довольно четко описал, какое будущее уготовано Грузии в случае проигрыша Украины.
Политика нераздражения, соглашательство с Россией, надежде на то, что, значит, в результате такой политики в двухстороннем формате с Россией можно будет решить какие-то наши проблемы. Вот такая концепция, да? И эта концепция, конечно, очень такая, ну, она непопулярно очень звучит, но, по сути, так оно и есть, если проследите действия нашего правительства. Вот. Эта концепция в очередной раз потерпела крах, потому что Медведев прямо говорит о том, что нам все эти ваши соглашательская, вся эта ваша политика, ваша политика так называемого нераздражения, неприсоединения к санкциям, то, что у нас растет торговый оборот, то, что у вас усиливается русское влияние и так далее, для нас этого совершенно недостаточно, говорит прямо нам Медведев. Это ни к чему вас не приведет, потому что у вас основное, то, что представляет проблему для нас, это ваш западный курс, ваше присоединение к НАТО, ваше присоединение к Европейскому Союзу. Мы этого допустить не можем, и мы этого не допустим.
По словам Чичалашвили, грузинской мечте был послан недвусмысленный сигнал. Тбилиси должен радикально изменить курс. Причем, как подчеркивает эксперт, вопрос не стоит так, что если вы измените курс, то мы поможем вам решить ваши проблемы. Москва четко дала понять, если Тбилиси не отвернется от Запада, то она устроит Грузии новые проблемы. И теперь перед грузинской мечтой маячит перспектива остаться один на один с Москвой, в том числе и в случае победы Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Как Грузия может восстановить территориальную целостность и может ли быть условием победы Украины над Россией? Пользователи социальных сетей поделились своим мнением на этот счет с Сарго Бригвадзе.
Как вы считаете, как это возможно?
Я думаю, что если Россия проиграет войну, ничего невозможного больше не будет. Не только Грузия сможет вернуть свои законные территории, но и другие страны. Весь мир вздохнет с облегчением. Я думаю, что люди перестанут смотреть со страхом на это государство, чего годами добивались российские вожди. Сегодня путинский режим не несет миру ничего, кроме страха, ненависти, убийств и грабежа. Поэтому с победой Украины всем станет легче. Я не знаю, как это произойдет, но да, я верю, что победа Украины принесет Грузии территориальную целостность.
Я верю в то, что Грузия восстановит свою территориальную целостность. Справедливость должна восторжествовать. Однако я считаю, что произойти это должно мирным путем. Россия сейчас пытается присоединить оккупированные территории. И понятно, что пока во власти у них будет находиться этот режим, Россия всегда будет пытаться присоединять к себе территории соседних государств. Пока только Украина может остановить этот кровавый режим. И, конечно, только после этого мы сможем начать думать о восстановлении нашей территориальной целостности. Однако я не считаю, что это произойдет автоматически с победой Украины.
Это красивые слова, но все это больше похоже на полную утопию или на хороший тост. Даже если мы представим полнейшее поражение России, а Украина пока сама должна вернуть свои территории, что совершенно непростое дело, никто в Южной Осетии не согласится без боя сдаваться Тбилиси. Я уже не говорю об Абхазии. Это не тот вопрос, который может решиться только лишь победой Украины. И уж тем более не вопрос, который решится со сменой властей в России. Поэтому я считаю, заявление президента Зеленского – это просто красивые слова и ничего больше. Да, если с помощью всего мира Украина победит в войне против России, то и Грузия значительно приблизится к моменту возвращения своих территорий. Не скажу, как это может произойти, уверен, что существует миллион возможностей, но надеюсь, что варианты с использованием военной силы не будут рассматриваться. Да и надеюсь, что наши власти хоть какую-то активность проявят в этом направлении, а то кажется, что их все устраивает. В общем, в ожидании этой великой победы в Грузии пока ничего не меняется.
Как это может произойти? Ответа на этот вопрос сегодня нет ни у меня, ни у кого-либо другого, я уверена. Зато скажу, что считаю, что ничего невозможного нет. Если, наконец, свершится это чудо и Украина победит, то начнутся многие процессы, которые могут привести и к деоккупации Грузии. Впрочем, до того, наверное, важно сменить и наши власти. В условиях их правления вряд ли нечто подобное произойдет. Странно, что они нас еще полностью рассеяли. Не сдали. Что касается Цхинвали и Сухуми, это исторические территории нашего государства, кто бы и что ни говорил. Рано или поздно они вернутся к Грузии. Но я бы не была на все 100% уверена, как Зеленский, что это произойдет сразу с победой Украины. Хотя очень надеюсь на это.
Очень приятно было слушать это заявление Зеленского. Я понятия не имею, как будут или даже могут развиваться события. Но думаю, что в случае победы Украины, в которой ни я, ни весь остальной цивилизованный мир не сомневаемся, сегодняшний преступный режим в России сменится. Очень надеюсь, что сменятся и политические настроения в отношении других стран. В этой ситуации наступит момент, когда и Грузия сможет вернуть оккупированные территории. Я, конечно, надеюсь, что мирным путем. А гарантом безопасности станут сотни грузинских бойцов, которые вернутся из Украины с новым опытом и знаниями. Для наших войск это будет серьезное пополнение. Заявление Зеленского очень интересное, однако я лично не могу представить, как это произойдет. То есть на словах все просто, однако в реальности так легко ничего и никогда не делается. Никто не сомневается в том, что Украина победит в войне. Но кто бы что ни говорил, это не означает победу и Грузии тоже, поскольку нам придется немало усилий приложить к тому, чтобы как-то отбить у России свои территории. Я не думаю, что это возможно без каких-либо уступок или хотя бы небольших столкновений.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Официально признана гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Следственный комитет России подтвердил, что личности всех 10 погибших при авиакатастрофе в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Следствие пока не сообщает об основной версии авиакатастрофы. На данный момент нет информации и о похоронах главы частной военной компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин посетить похороны, заявил, что на данный момент нет информации о том, когда и каким образом они могут состояться. Поэтому и ответа на этот вопрос сейчас быть не может. На этом фоне появилась и другая информация о том, что российские власти сносят могилы вагнеровцев, погибших в Украине. Журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов рассказал Андрею Шароградскому о том, что стоит за этой новостью.
Марк, что это за история со снесенными могилами вагнеровцев? Действительно ли уничтожаются вот эти кладбища, на фоне которых в свое время и Евгений Пригожин давал интервью?
Да, сам Пригожин приезжал на кладбище, видео с которого взбудоражило в пятницу социальные сети. Это кладбище в селе Николаевка, недалеко от Самары. Он действительно там лично открывал мраморную стелу. И вот самарский блогер, некоторые СМИ ошибочно назвали его наемником Вагнера, это просто блогер из Самары, записал оттуда видео, где показал, что венки, кресты сложены в кучу, а могилы равняют землей. И все это подал как то, что кладбище уничтожают после того, как самолет Пригожина потерпел катастрофу, и он он сам предположительно в этой катастрофе погиб. На самом деле об этом кладбище известно действительно давно, еще с весны этого года, но, как довольно быстро выяснилось, ни о каком уничтожении кладбища речь не идет. Речь идет о его реконструкции. Более того, это реконструкция по образу и подобию кладбищ вагнеровцев, которые уже таким образом были переделаны в воинские мемориалы. На западный, что называется, манер, похоже чем-то на Арлингтонское кладбище, под Вашингтоном знаменитое, вместо могил с деревянными крестами будут пирамидки черные, которые должны символизировать то, что вагнеровцы защищают родину, даже будучи уже погибшими. Такие могилки в ряд, типичный военный мемориал. Есть проекты, родственникам вагнеровцев об этом сказали еще до катастрофы самолета Пригожина, и объявлено об этом было еще до катастрофы. Работы эти были оплачены самой ЧВК «Вагнер». Единственное, что неясно, будет ли этим планом что-то препятствовать после всех событий 23 августа. Интересно то, что большая часть родственников, в общем, поддерживает такую реконструкцию, потому что за такой могилой не надо ухаживать, за нее не надо платить. Все расходы, как было им обещано, возьмет на себя компания или администрация города. Тут, опять же, вопрос, останутся ли эти договоренности в силе теперь или нет. Но есть и те, кто недоволен такой реконструкцией. Люди говорят, что они хотят, чтобы их родственники были похоронены под православными крестами. И есть одна проблема, она заключается в том, что многие родственники узнают о смерти своих близких на войне в Украине задержкой спустя 2-3 месяца. И если раньше они приезжали, вот в частности, на это же кладбище в Николаевке, и им разрешали эксгумировать останки и перезахоронить их где-то, где они хотят, как они хотят, то, конечно, после того, как это все будет закатано в бетон, и сверху будут эти мраморные пирамидки, это уже сделать будет невозможно. После этого в субботу появилось еще одно такое видео, которое тоже некоторые блогеры в соцсетях стали подавать как видео уничтожения кладбища, якобы после катастрофы Пригожина, говоря о том, что вот власти России таким образом пытаются стереть память о нем. Оно было снято в городе Березовский под Екатеринбургом, но и там, как оказалось, идут ровно такие же работы, которые начались еще 10 августа, тоже делают из кладбища воинские мемориал, и об этом официально объявлялось еще до катастрофы самолета Пригожина, и ни о каком стирании памяти тут речь тоже не идет. Из сообщений в чатах вагнеровцев, с которыми я ознакомился, следует, что еще в нескольких городах планируются такие же работы. Родственникам говорят не вкладываться сейчас в могилы, потому что компания будет за свой счет превращать их вот в такие мемориальные кладбища, но желающие могут перезахоронить своих родных в другом месте. И, наконец, в воскресенье появилось видео из-под Иркутска, где, как утверждали некоторые запостившие его комментаторы, показано, как сожгли кладбище вагнеровцев под Иркутском, тоже якобы потому, что теперь Пригожин предположительно погиб, и надо всю память о нем стереть. Это видео тоже оказалось фейком, оно было снято в апреле 2023 года, когда журналисты издания «Люди Байкала» впервые обнаружили это захоронение под Иркутском, действительно. И смысл в том, что в это время в Иркутской области земля так промерзает, что просто так выкопать могилу невозможно, и поэтому, чтобы вообще осуществить захоронение, сначала его прожигают огнем, специальными кострами, цинковыми листами, там как-то еще, и только потом тогда землю можно копать. Это был еще апрель, очень холодно. И вот сейчас такие фейки плодятся один за одним, но, наверное, теперь уже после того, как стало ясно, что ни в Иркутске, ни в Екатеринбурге, ни в Самарской области речь об уничтожении кладбищ не идет, ну, посмотрим, может быть, этих фейков теперь станет меньше. Но, повторюсь, какие-то проблемы с этим связаны, конечно, у родственников вагнеровцев будут, потому что после того, как кладбище в бетоне, в мраморе, что-то сделать с телами своих родных уже будет невозможно.
Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Грузинская оппозиция о фальсификациях итогов будущих парламентских выборов заговорили раньше, чем за год. О возможных манипуляциях с электронной системой голосования предупредила и бывший теперь уже посол США Келли Дегнан и призвала избирателей к большей активности. О том, как отреагировали в Грузии на эти предложения, расскажет Мзия Парисишвили.
10 лет оппозиция призывала грузинскую мечту к введению электронной системы голосования, видя в ней защиту от фальсификации итогов выборов. В сентябре прошлого года власть наконец согласилась и пообещала, в 2024-м парламентские выборы будут проведены в большинстве избирательных участков с использованием электронного голосования. Но за год до выборов оппозиция, не успевшая насладиться победой, обнаружила, что власть поступила в этой ситуации по известной формуле российского премьер-министра 90-х годов. годов прошлого века Виктора Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. Все началось с интервью уходящего с поста посла США в Грузии Келли Дегнан, которое она дала 21 августа грузинской службе «Радио Свободы». Дегнан подчеркнула, насколько важна активность избирателей на предстоящих выборах и предупредила, не следует полностью полагаться на электронную систему голосования, потому что, как показала практика США, она не гарантирует стопроцентную защиту от манипуляций и подтасовок. В оппозиционных партиях намерены обсудить этот вопрос на осенней сессии, которая начнется через неделю в парламенте, чтобы не допустить четвертого срока грузинской мечты, говорит секретарь по внешней политике партии Лело Григол Гегелия.
В Грузии итоги в основном фальсифицируются не в день выборов, а в предвыборный период, за недели и месяцы до голосования. Поэтому мы должны с осторожностью отнестись к этой системе и учесть советы таких людей, как Келли Дегнан, которая очень хорошо знает грузинскую систему правления и потому предупреждает.
В грузинской мечте уже в день интервью Дегнан традиционно обвинили в попытке дестабилизации и поддержки радикальной оппозиции во главе с нацдвижением. Депутат Иракли Заркуа назвал Келли Дегнан несостоявшимся послом, никак не способствовавшим введению свободной торговли и безвизового режима между США и Грузией.
«Вы вредитель, госпожа бывший посол».
Обратился напрямую 21 августа Иракли Заркуа к послу Дегнан, обвинив ее в следовании интересам не государства, а оппозиции. Вместо прощальных слов депутат Заркуа решил попрощаться с ней хоть и по-английски, но довольно фамильярно.
«Мне ничего не остается, кроме как сказать вам «гудбай, май дарлинг», «прощай, моя дорогая».
Однако сегодня глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Иракли Кадагишвили сконцентрировался больше на оппозиции и ее участие во власти во времена Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили. Вспомнил Кадагишвили о распространенной практике каруселей и кочевании активистов по избирательным участкам для многократного голосования в поддержку партии власти.
«Карусель не использовалась с тех пор, как Гражданский союз и национальное движение ушли от власти. Те идеи, которые сейчас выдвигает нацдвижение, это попытка уйти от поражения. Они ведь тоже замеряют рейтинги. У них сегодня нет никаких шансов выиграть выборы, потому заранее готовят почву для объявления их итогов нелегитимными».
Заявил Иракли Кадагишвили. О том, что не стоит уповать на электронную систему голосования при мощном административном ресурсе грузинской мечты, ее нездоровом желании остаться у власти еще на десятилетия, говорит специалист по вопросам избирательной системы, глава НПО группы реформ и исследований Томас Тевзадзе.
«Внедрение электронных технологий на выборах не означает, что у кого-то не будет возможности манипуляции в день голосования. Потому так важно тщательное наблюдение за предвыборными процессами и самим голосованием. Речь не идет о тривиальном наблюдении. Здесь необходимы специфические знания о том, как наблюдать за выборами, в которых используются электронные технологии. Нужно обращать внимание на то, чтобы не было дублирования избирателей. Важно соблюдение принципа тайного голосования»,
сказал Тевзадзе. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что заявление посла стало предметом и поводом для определенных интерпретаций и призвал стороны ради политических целей не наносить вред историческому избирательному процессу, подготовка к которому идет полным ходом и приобретет за оставшееся время широкий масштаб. И хотя в ЦИК заявляют, что тестирование электронного голосования в ходе промежуточных и внеочередных выборов в ряде муниципалитетов Грузии в конце апреля 2023 году прошло успешно, наблюдатели указывают на ряд важных недостатков. В частности, насколько избиратели будут информированы о новых правилах голосования. При электронной системе вместе галочки напротив желаемого партийного субъекта нужно хорошо закрасить кружок, чтобы машина смогла его распознать. Кроме того, избиратель должен обязательно дождаться, пока машина зарегистрирует избирательный бюллетень
бюллетень. Возможно, избиратели не всегда смогут обойтись без посторонней помощи, а это уже нарушает тайну голосования. Эта проблема остро стоит в регионах, особенно компактно населенных этническими меньшинствами. Там особенно у избирателей пожилого возраста есть проблема недостаточного знания государственного грузинского языка и порой трудно разобраться с бюллетенем. В связи с этим, возможно, будут много аннулированных, значит, потерянных голосов. Положительной стороной электронного голосования считается оперативное появление предварительных результатов, благодаря чему исключается томительное многочасовое ожидание первых итогов и окончательного пересчета вручную. К слову, этот процесс учтен и при электронном голосовании. По мнению комментаторов, хорошей превентивной мерой для избежания манипуляции является долгосрочная наблюдательная миссия. Этим в основном занимаются местные профильные НПО, однако с прошлых парламентских выборов грузинская мечта ведет против них кампанию дискредитации, порождая среди своих избирателей недоверие к ним. Парламентские выборы в Грузии запланированы на октябрь 2024 года. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, и 70% избирателей сделают свой выбор с использованием электронной системы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Грузинские пограничники пропустили в страну 6 граждан Украины из Херсонской области, которым ранее, 17 августа, отказали во въезде. 10 дней украинцы, которым грозило возвращение на территорию, подконтрольную российским властям, провели в буферной зоне, отмечает издание «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Unmoved». Журналисты напоминают, что осенью прошлого года Россия, отступая из Херсона, принудительно вывезла оттуда осужденных, которых затем поместили в российские колонии. Тех, у кого позже закончился срок, зачастую отправляют в центры временного содержания иностранцев. Пятеро граждан Украины, которых 17 августа не пустили в Грузию, как раз являлись такими бывшими заключенными. Еще один украинец въехал в Россию самостоятельно, но был помещен в фильтрационный лагерь. Все они, пытавшись пересечь российско-грузинскую границу, наотрез отказывались возвращаться на территорию России. В МИД Грузии сегодня заявили. Как известно, грузинская сторона немедленно проинформировала украинскую миссию в Грузии относительно граждан Украины на границе с Грузией, которая пояснила, что Украине необходимы длительные процедуры для решения этого вопроса. Грузинская сторона все это время ждала соответствующего решения со стороны Украины. Учитывая тот факт, что состояние здоровья одного из граждан Украины, находившихся на границе, осложнилось, грузинская сторона приняла решение впустить их на территорию Грузии, говорится в заявлении МИД. В Тбилиси говорят, что украинцы будут ожидать завершения соответствующих процедур на территории Грузии. Грузинские пограничники запретили въезд в страну экс-уполномоченному при президенте России по правам ребенка адвокату Павлу Астахову. Он планировал выехать через Грузию в Турцию, где проходят съемки нового документального фильма. Отсняв в Армении со съемочной группой «Спаса» материал для фильма о Ноевом ковчеге и всемирном потопе, мы пересекли армяно-грузинскую границу, чтобы транзитом проехать в Турцию к Арарату, где также запланирована была съемка, но на грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти 7 часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказались нам с режиссером фильма в транзите, заявил Астахов российскому государственному агентству ТАСС. При этом он назвал действия грузинских пограничников провокацией и произволом. Нам даже не предоставили переводчика, уточнил Павел Астахов. По его словам, инцидент произошел 25 августа, после чего он вернулся в Армению и добрался к месту назначения через Стамбул.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости. из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Немецкие СМИ опубликовали расследование, согласно выводам которого подрыв трех из четырех ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре 2022 года могли осуществить диверсанты из Украины. Один из них, военнослужащий вооруженных сил Украины, был идентифицирован журналистами. Подробности рассказала корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Берлине Анна Розе.
Анна, о чем говорится в опубликованных расследованиях и насколько авторитетные издания, которые это расследование опубликовали?
Это расследование было опубликовано в журнале «Шпигель». Издание «Шпигель» имеет также свой интернет-портал, но расследование велось совместно со вторым каналом германского телевидения, каналом ЦДФ. Эти два СМИ пользуются беспрекословной репутацией, и они, это известно, проводят глубокие и серьезные расследования. Журналисты вскрыли все источники и, в общем-то, всю подоплеку этого события, а именно начиная с планов, которые были известны разведке Норвегии и разведке США. Эти разведслужбы сообщили о своих расследованиях также немецкой службы разведки. Немецкая служба разведки сообщила это в администрацию канцлера. И в «Шпигеле» показывается очень хорошо, что администрация канцлера не захотела афишировать эту информацию. И Вольган Шмидт, глава администрации канцлера, хотя знал об этом очень хорошо, но не информировал другие подразделения различных служб разведки Германии, поэтому никто об этом не знал и никаких мер невозможно было принять, потому что разведслужбы и органы, различные органы ФРГ не знали о планирующейся диверсии, об этом нападении. «Шпигель» исходит из того, что все спецслужбы других стран также склоняются к тому факту, что эта диверсия была спланирована какими-то украинскими силами, либо это были украинские националисты, говорится в «Шпигеле», либо это было известно кому-то из Генерального штаба Украины. То есть при таких диверсиях, при таких операциях обычно государственная верхушка не информируется, или, в общем-то, они держится в тайне от властей, от президента. Однако же, допустим, политик от оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизевета сказал в этой статье, в интервью газете «Шпигель», что не исключено также, что, может быть, эта операция проводилась под так называемым фальшивым флагом, и не исключено, что, может быть, даже российские спецслужбы так положили все следы, чтобы они вели в сторону Украины.
Все-таки какая-то официальная реакция последовала?
Да, на запрос «Шпигеля» министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер ответила буквально тремя предложениями, что в случае, если будут установлены инициаторы и преступники, их необходимо будет представить перед судом и наказать, потому что граждане Германии имеют право на то, чтобы всячески защищалась их безопасность. И больше министр внутренних дел ФРГ ничего не сказал. В «Шпигеле» тоже содержится намек на то, что и администрация канцлера не особо усиливает расследование, потому что даже управление уголовной полиции оснащено просто минимально. Там небольшая команда, которая занимается этим. Никаких международных запросов в Украину не следует, потому что ответ, естественно, будет негативным. И следовательская команда опасается, что будут также уничтожены следы, если Федеральное управление уголовной полиции направит запрос в Украину. Все знают, что Украина тоже никого не будет выдавать.
Это была корреспондент русской службы «Радио Свободы» в Берлине Анна Роза. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Джани вернулся в Сухуми после своей очередной поездки в Москву. Зачем он туда ездил, из скудных сообщений его пресс-службы понять крайне сложно. Но можно предполагать, чем и решила заняться сегодня наш сухумский блогер Изида Чайния.
Модель правления, выбранная нынешним руководством, проста – обманывать электорат и не обращать внимания на мнение общественности. Как ни странно, она не только прижилась в Абхазии, где традиционно все руководители даже в советские времена считали своим долгом прислушиваться к мнению народа и считаться с требованиями общественности, но и оказалась весьма удачной. Действующий президент Аслан Джания, который пришел к власти, используя бездоказательный постулат о своем отравлении, оказался просто чемпионом по игнорированию общества, оппозиции и даже своих сторонников. Оппозиция и общественность в глубоком нокауте. Исчерпаны аргументы, доводы, предложения, собраны все подписи, оглашена убийственная статистика в адрес президента, направлены кипы обращений, воззваний, требований и ультиматумов. В ответ на все это Аслан Джани развлекается, гуляет с друзьями, спит на общественных мероприятиях, умывается из бутылки с минеральной водой во время встречи с представителями оппозиции, уходит в сопровождении охраны, не дожидаясь окончания концерта абхазской оперной дивы, и не оборачивается, когда его окликают. Я не знаю ни одного абхазского политика, которому бы сходило с рук подобное поведение. Фраза «как об стенку горох» – это как раз про нашу власть. Сколько ни говори, в их голове задерживается лишь то, что соответствует их личным интересам, сомкнувшимися с интересами иностранных олигархов, которых они представляют в должности и которых чтят больше, чем народ и страну. Известный плутый авантюрист, герой Ильфа и Петрова, который живет по принципу «действовать смело, никого не расспрашивать, побольше цинизма, людям это нравится», словно выписан с действующего президента Аслана Джания. А в сложной ситуации у президента всегда есть возможность отправиться в вояж, оставив страну на безмолвного, ничего не решающего вице-президента и занятого распределением ресурсов премьер-министра. О рабочих визитах Аслана Джания пресс-служба сообщает с некоторым запозданием. Для этого в рабочем портфеле есть стандарт заготовки. Пакет немудреных документов, при помощи которых создается иллюзия его присутствия на рабочем месте. Если пресс-служба посыпает информационное пространство указами о награждениях, поздравительными телеграммами и другими, не требующими личного участия президента, следами его деятельности, то это значит, что Аслан Бжания отбыл домой, в Москву. По моим подсчетам, президент Бжания покидает страну с интервалом в один месяц и приезжает в Абхазию сугубо по делу пролоббировать очередной безумный закон, вразумить депутатов, дать наставление силовикам, устроить пышное застолье для друзей-олигархов и иногда возложить цветы по случаю, по устоявшейся схеме. Может, что-то еще делает, но об этом не сообщается, так как уж совсем не вписывается в деятельность главы государства. Впрочем, для простых людей отсутствие президента в стране не очень ощутимо. Единственное, что настораживает общественность, так это опасение, что из очередной фейковой рабочей поездки он вернется с новым пакетом проектов по распродаже страны. Если вояж затягивается, а информация об отсутствии президента в стране просачивается в СМИ, появляются какие-то странные объяснения и не менее странные пунктирные сообщения о болезнях Бжания, о которых народу говорят меньше, чем о состоянии здоровья Сталина или Брежнева. Последняя больнично-рабочая командировка нашего Аслана Бжания в этом смысле очень показательна. Началась она в начале августа и завершилась в конце лета. Должна сказать, что прошлое июнь была значительно короче, полмесяца. И, на мой взгляд, была прервана лишь потому, что в Сухумском порту надо было встретить круизный лайнер «Князь Владимир». Думаю, что и в августе президент бы не ограничивал себя во времени, продолжал бы играть в шахматы с Илюмжиновым в Москве и гулять в столице России со своими партнерами по бизнесу. Если бы не день международного признания Абхазии, на который прибыли российские чиновники. Делать в Абхазии Аслану Бжании действительно в августе было нечего. Парламент, который должен принять закон об апартаментах, не оправдал его ожидания и ушел на каникулы, передав собственность непонятно кому, только Сухумский аэропорт. Отдельно отмечу, что последняя активность президента в Абхазии была связана с совещанием Совбеза, на котором, я процитирую полный текст пресс-службы, он не займет много времени. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета Безопасности Республики Абхазия. Участники заседания обсудили актуальные вопросы внешней и внутренней политики государства. Это все сообщение от точки до точки. Не правда ли очень насыщенная подача информации? Зачем провел, что обсуждали, какие поручения дал глава государства, чем недоволен или доволен, кого выслушал, что сам сказал, или хотя бы по традиции один абзац с перечнем присутствовавших на совещании. Но, видимо, и пресс-службе надоело выдумывать, вот и дали то, что смогли выжать из чемоданного настроения президента. Можно, конечно, проследить и активности прошлых визитов Бжания в Абхазию, но картина получится совсем безысходная. Но оставим эмоции и поговорим конкретно о рабочей поездке, в которой наш президент пребывал почти месяц. Так как налогоплательщики имеют право знать, чем занимается глава государства за их счет. Так вот, за все это время президент обозначился двумя встречами. Парадной накануне дня признания независимости Абхазии и России он встретился с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, где произнес загадочную фразу: «Стоящие сейчас на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, и дружба двух стран станет еще крепче». Что он имел в виду? Апартаменты, Пицунскую дачу, а может быть что-то еще, чем за 3 года привык распоряжаться как своей личной собственностью. Поживем, увидим. В маленькой стране все тайное становится явным. Правда, иногда поздно. Смысл второй встречи гражданам Абхазии, видимо, надо еще осмыслить, так как непонятно, зачем президенту Абхазии встречаться с руководителем Федеральной налоговой службы России и почему обсудить российские технологии в налоговом администрировании на профессиональном уровне с Данилом Егоровым не может его абхазский коллега. Зачем же отрывать президента от дел? Наверное, для оправдания неофициальных встреч, которые остались за кадром, с небедными россиянами. Уверена, что не пройдет долгого времени, как имена этих людей всплывут в приватизационных процессах по остаточной стоимости. Почему-то богатые люди предпочитают приобретать государственную собственность в Абхазии либо задарма, либо за смешные деньги. Да, и это не вопрос, а констатация факта, вызывающего стойкие подозрения в коррупции на высшем уровне. В общем, как ни крути, получается, что глава нашего государства поехал в другую страну порешать свои личные вопросы. И низкий поклон ему, что провел какие-то 2 встречи хотя бы для видимости, потому как в прошлый 15-дневный рабочий визит не было ни одной встречи, о которой бы пресс-служба могла сообщить гражданам страны. Но может быть, у нас в стране все так чутко отлажено работает, присутствие президента не очень важно, и он может регулярно проводить с семьей по 20 рабочих дней? Давайте посмотрим, что происходит в это время в стране, где Бжания числится президентом. Страна переваривает последствия наводнений, одновременное поднятие цены на бензин и товары первой необходимости. Чуть ли не ежедневно в ДТП гибнут люди. Граждане страны стреляют в гаишников, происходит похищение людей и убийства. Чтобы не описывать все происходящее, ограничусь формулировкой, которая не столь критична для психики. Неблагополучная криминогенная ситуация. Все эти вопросы не решаются без присутствия президента, который вместо обещанных реформ подмял под себя все ветви власти и полностью лишил их самостоятельности. Поэтому я и вспомнила плута и авантюриста Остапа Бендера. Наш президент четко ассоциируется мне с героем бессмертного романа. Только без харизмы. Нью-Васикии, шахматный турнир, 400 сравнительно честных способов отъема денег. Сравнивать можно бесконечно, и невозможно не заметить, что фраза великого комбинатора «хватит с нас государственной деятельности, пора заняться делом» соответствует модели правления, выбранной Асланом Бжани для нашей страны.
Это был наш сухумский блогер Изида Чайня. А теперь о ветере перемен в России, когда и куда он дует, расскажет наш блогер Тенгиз Аблотия.
На днях совершенно случайно в Ютубе мне попалось видео, которое можно считать своеобразным историческим артефактом о далеком прошлом. Примерно как кость динозавра, найденная там, где ее никто не ждал. Свидетельство целой эпохи, которая исчезла бесследно и неизвестно, когда еще вернется. Это было шоу британской поп-группы Prodigy. Ну, шоу так шоу. Но самое интересное, оно проходило в 2019 году в Москве на Красной площади. Зрелище, как с другой планеты. Мечущийся по сцене Кейт Флинт, десятки, если не сотни тысяч молодых россиян, заполонивших главную площадь Москвы. И все это на фоне атрибутов державного величия Кремлевской стены и куполов собора Василия Блаженного. Это было всего лишь в 2019 году, всего каких-то 4 года назад. Но сегодня этой страны уже нет. Ее остатки добивает группировка выживших из ума службистов, узурпировавших власть. Всего несколько лет назад Россия была почти нормальной страной, со своими причудами, конечно, с укоренившимися имперскими инстинктами, с высокомерием, с коррупцией и несменяемостью власти. Все это так, но на среднем и низовом уровне Россия крупных городов стремилась к открытости в отношении окружающего мира. Туда приезжали все звезды мирового шоу-бизнеса, причем по несколько раз. Проводили презентации самые культовые голливудские актеры. Проводились чемпионаты мира и Европы по футболу. Там строили предприятия крупнейшие мировые концерны. Россия существовала в двух непересекающихся параллелях. И наблюдать это все лучше всего можно было бы, вот вы не поверите где, на российских федеральных каналах. С одной стороны официоз, все эти бронзовые лица, женщины и истуканы в студиях и в эфире, какие-то нелепые шоу вроде «Дня милиции», на сцене неизменные Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Сасо Павлиашвили и прочие раритеты. Все строго в духе позднего СССР, в первых рядах чинно хлопающие бюрократы. А теперь на сцену выйдет заслуженный артист Российской Федерации и дальше, как все полагается. При этом на тех же каналах регулярно шли телепрограммы, где тусовалась вторая Россия. Вроде музыкальных шоу «Голос» или «Точь-в-точь», где пели в основном западные песни, приглашали в гости западных поп-звезд. Как будто это две разные страны, которые странным образом попали на одно телевидение. Такое раздвоение вообще характерно для авторитарных режимов, которые пытаются формировать альтернативный мир, не имеющий ничего общего с реальностью. Вспомните СССР, который, согласно официальной идеологии, был царством высокой морали, нравственности и патриотизма, где жили суровые воины-рыцари, двухметровые мускулистые блондины с горящим блеском в глазах и строгие воительницы, отзывчивые матери и верные жены. В СССР секса нет, это ведь не случайная оговорка. Если вы судили о Советском Союзе исключительно из местных СМИ, то у вас как раз такое впечатление и должно было создаться. Ну какой такой секс? Это же слишком низко и пошло для строителей всемирного счастья. Надо ли напоминать, насколько эта картинка была оторвана от реальности, где все было совершенно иначе? Из сегодняшних примеров наиболее наглядный – Иран. Выжившие из ума старикашки рассказывают о высоконравственно набожной стране. Но эта страна заканчивается у входных дверей рядовых иранцев, куда нет доступа полиции нравов. И там совсем другая жизнь. Красивая раскованная молодежь, алкоголь, коктейль, западная музыка. Словом, как везде. Путинисты пытаются загнать в подвал эту Россию, которая все еще открыта миру, и понятно почему. Кому-то пример с Prodigy может показаться надуманным. Ну, мало ли, поп-звезды приезжали. Но мы-то, успевшие застать поздний СССР, хорошо помним, какую роль в развале Советской империи сыграли Beatles, Rolling Stones и джинсы. Помните, сегодня носит Adidas, завтра родину продаст. И это ведь была не шутка. Сегодня в России создается искусственная реальность. В тренде психи, над которыми еще вчера все снисходительно посмеивались. Яровая, Мизулина, Охлобыстин, Милонов. Все чаще мы видим, как новая идеология опускается на землю. Как какие-то непонятные идеологические патрули стригут волосы парням, вырывают у них из ушей серьги, придираются на улице к группе молодых девушек, одетых не так, как положено. Это только начало. Таких фактов пока мало, но логика очевидна. Страну, которая заполняла Красную площадь на концертах западных звезд, сегодня пытаются отменить, превратить ее в безликое, закрытое общество, полностью подчиненное воле сумасшедшего лидера. В России вовсю идет процесс иронизации страны. И чем дальше, тем более диковинным будет выглядеть видео с Кейтом Флинтом на фоне кремлевских стен.
Это был «Взгляд из Тбилиси» блогера Тенгиза Аблоти. Несколько жительниц Абхазии столкнулись с уголовным преследованием в России за участие в схемах по обналичиванию российского материнского капитала. Из-за этого многие женщины теперь боятся выезжать за пределы самопровозглашенной республики. Виталий Шария расскажет больше.
В эти дни в Абхазии бурно обсуждается, как в соцсетях, так и по сарафанному радио, по последнему, пожалуй, больше, криминальная история, в которой оказались замешаны многие жительницы республики. О ней поведал телеграм-канал Amra Life. Текст затем появился и на сайтах. Суть вкратце в следующем. По поручению прокуратуры Краснодарского края территориальными прокурорами проверено фактическое использование денежных средств получателями мер государственной поддержки, в частности материнского капитала и других детских пособий. Как установлено в ходе проверки, 52 гражданки, преобладающее большинство которых являются жителями Республики Абхазия, обратились в кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал МСК» с целью получения займов на строительство жилья с привлечением средств материнского семейного капитала. С целью обналичивания выплат женщины оформили доверенность на покупку земельных участков на территории Отрадненского района и передали оформленные на себя банковские карты сотрудникам кооператива. Однако фактически представители кооператива по фиктивным договорам купли-продажи приобрели нерентабельные земельные участки для индивидуального жилищного строительства, указав в договорах сумму предполагаемых выплат по сертификатам на материнский капитал. Впоследствии перечисленные средства материнского капитала в общей сумме порядка 35 миллионов рублей обналичены сотрудниками кооператива, а матери остались формальными обладателями участков без дальнейшего строительства ввиду отсутствия дорожной инфраструктуры, газоснабжения и электричества. По материалам прокурорских проверок возбуждено 52 уголовных дела по статье о мошенничестве при получении выплат. Несколько гражданок Абхазии уже задержаны на границе, привлечены к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Теперь им необходимо не только вернуть материнский капитал, но и выплатить крупный штраф. Количество граждан Абхазии, воспользовавшихся подобной схемой обналичивания, намного больше. Из-за опасения быть привлеченными к уголовной ответственности, им придется отказаться от поездок в Россию. Вчера мне довелось поговорить с одной из таких молодых женщин, оказавшихся неожиданно для себя невыездными. Первоначально предложил ей рассказать то, что сочтет нужным, под запись на диктофон для эфира на условиях анонимности. Но она отказалась по вполне понятным причинам. Из ее рассказа я все же понял, как это происходило в ее случае. Спустя несколько месяцев после рождения ребенка на нее вышли, не уточнял по телефону или соцсетям и кто, и предложили помощь в получении и обналичивании материнского капитала. А он сейчас составляет в России около 600 тысяч рублей. В итоге ей даже не пришлось никуда ехать. Она отослала по электронной почте пакет необходимых документов. Придется долго не выезжать за ПСОУ, но она, как и другие, попавшие в эту историю, надеются, что это не навсегда. Приведу несколько фрагментов из комментариев в соцсетях. Халява приходила, срок уголовный приносила. А если начнут копать, у нас треть женщин невыездными станут. Конец цитаты. При обналичке мат-капитала для жителей из Абхазии помощники по обналичке в РФ забирают полсуммы из этого капитала. Это одна из схем обналички. И покупка бестолковых земель тоже схема, которую выдумали точно не в Абхазии. Конец цитаты. Не умничайте все тут. Людям тяжело было, вот и взяли. Какая жадность? Вы чё, погнали все? Как могут, так и выживают. Конец цитаты. Простите, конечно, можете говорить что угодно, но я понимаю, почему у нас ничего не получается. Человек спокойно так говорит, что он украл, потому что ему надо. Я просто в шоке, честно. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гизердава. Он сразу предупредил.
Я очень
вообще об этой ситуации на Восток. В любом случае, да, как-то этот вопрос юридически должен быть решен. Люди, я думаю, наши люди, которые таким вот образом получали материнский капитал, они как-то должны были понимать, что это не совсем законный путь. И я помню, что одно время обсуждалось очень.
Но вот сейчас вряд ли найдется кто-то, кто пойдет, сам явится туда, сдаст эти деньги, штраф заплатит им.
Сейчас я думаю, что у многих этих денег просто нет, плюс еще общественное. Да, они в такой ситуации очень сложно разобраться.
Но это имеет срок давности? То есть они спрашивают, а мы когда-нибудь сможем выезжать или нет?
Да, да, есть, конечно, как срок давности по уголовным делам. Ну, он, я не знаю, там надо смотреть, там определенное время должно пройти, и это не годы, не два.
Что ж, и это для многих может стать весомым наказанием. И в любом случае, как напомнил один из авторов комментариев по данной ситуации, незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Это и в том случае, когда, может, люди искренне верили, что отстегивают помощникам, в кавычках, просто за их хлопоты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.